В школе здравого смысла вновь человек, который всю свою профессиональную жизнь посвятил борьбе с Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки. Тотров Юрий Хангиревич. Юрий Хангиревич, вам слово.
Ну что ж, я должен, видимо, рассказать, как это получилось, что дело было в 1970 году, а в 90-х годах, когда я был в Америке уже пенсионер, отставной полковник, уже известный как полковник КГБ, ко мне подходили знакомые сотрудники ЦРУ. Ну, я имел дело в основном с диссидентами. И спрашивали: Юрий, расскажи, как тебе удалось проникнуть в резидентуру ЦРУ? Представляете, если бы сотрудник ЦРУ проник в резидентуру КГБ? Это я даже не представляю. И, по-моему, нигде не было. Другое дело, что, может, они проникали, завербовав кого-нибудь сотрудника, это другое дело. А чтобы оперработник проник?
Юрий Евгеньевич, я хочу вопрос задать. А что значит проникнуть в резидентуру ЦРУ? Объясните, но мы-то должны услышать.
Это помещение, закрытое помещение, вот, допустим, в Токио. Это было на четвертом этаже в здании Мантецу. Это бывшее Южно-Маньчжурское железной дороги. Сейчас его, можно сказать, снесли, поставили новое здание. Это одно из подразделений ЦРУ находилось там.
Вот, то есть проникнуть в резидентуру ЦРУ, это значит физически попасть в их помещение, да?
Да, вот именно, помещение, которое за двумя дверьми на двух окнах, толстенные решетки из всего здания шестиэтажного. Там, допустим, сколько-то там, я не знаю, таких комнат. Только на двух окнах такие страшные решетки.
Друзья, вы поняли? Юрий Хангиревич проникает в подразделение ЦРУ физически в здание. Там сейф с государственными, так сказать, планами. Дальше дело техники. Сейф, так сказать, вскрывается, и все тайны уже у нас.
Нет, это,
продолжайте.
Это желаемое за действительное, может быть, так. Значит, у меня возникла такая, опять же, ситуация. Мне, как консульскому работнику, поручили, поскольку я в нашем консульстве отвечал за визы для всех англоговорящих, помимо японцами занимались другие, а я англоговорящий. Иностранцами. Нужно было получить визу для двух наших приемщиков, торпредцы, которые должны были выезжать в Америку, там, значит, принимать какое-то оборудование. Ну, хорошо. Они заполнили анкеты. Я принес их. Они уже были заполнены. Я приехал, значит, в первой половине дня в американский консульство, который был на первом этаже этого здания. Вот. Ну, там, значит, были какие-то процедуры, какие-то вопросы там ответили, что-то там дополнили. Вот. Они сказали: хорошо, после обеда приезжайте, будет готово. Пока все это манипуляции там проводились, разговоры, уже время обеденное. И у меня возникла мысль. Вот накануне был прием по случаю цветения сакуры, который премьер-министр японский устраивает ежегодно. Причем это, можно сказать, такой не сквер, а как, допустим, 5 футбольных полей. Там цветущие сакуры, там столы стоят, понимаешь, бутылками 1,8 саке с этими самыми, с деревянными или стеклянными рюмочками. Вот. И приглашаются на этот прием все дипломаты. Вот обычно на прием приглашает, допустим, кто-то устраивает прием какой-то посольство, приглашает национальный день только посла и посланника, остальные там, допустим, 40-50 человек, значит, остаются за бортом. А тут приглашает МИД, который устраивает этот самый прием. Приглашает и все сотрудники посольства, которые, все, кто указан в диплесте. И вот как раз на этом приеме а сотрудники ЦРУ, вот которые, которых я там сфотографировал, и с ними сфотографировался там, они как раз не были указаны в диплесте. Но тем не менее, и у меня возникла мысль, вот если я вот сейчас пообедаю, я жил в городе, напротив был фотоателье, где проявляли фотопленки, делали фотографии. Если фотографии будут готовы, я пойду, попробую под каким-то соусом передать Джону Дейтону. Вот. А у меня до этого была информация от моего источника, что он сидит в 402 комнате, там на двери написано политическая секция, political section. А рядом в 406 комнате почему-то, 404 пропущено, ну, видимо, они получали какая-то промежуточная комната была. Там сотрудники ЦРУ, работающие под военным прикрытием. И название этого подразделения было Regional Program Analysis Office, РПАО. Вот. И там якобы на двери написано «Please come in». Но думаю, это какая-то... То ли меня заманивает туда. Надо проверить. Ну, короче, получилось так случайно, что фотографии были готовы. Значит, мне не с кем было даже посоветоваться с руководством, получить санкцию на это. Ну, честно говоря, я никогда не боялся брать ответственность на себя, когда видел, что все будет нормально. Я, значит, уже решил совершить эту акцию, проникнуть туда под предлогом передачи этих фотографий. Вроде все нормально, все наивно так выглядит. Короче, закончил я беседы с этим самым, с консулом, получил паспорта с визами и спросил на всякий случай у него, а где здесь сидит Джон Дейтон? А он с перепугу говорит, ой, он в политической секции. Если бы он сказал, взял бы трубочку и позвонил, Джон, вот здесь русский тебя что-то хочет с тобой поговорить. Все бы расстроилось. А он, значит, с перепугу такую вещь сказал. Опять же, видите, как все случайности. Я думаю, ну ладно, я говорю, я спрошу тут, выяснил. Ну, я ни у кого же не спрашивал, а прямо пошел к лестнице. Опять случайность. Если бы я подошел к лифту, охранник вряд ли меня бы пропустил. Вот. Но я... В молодые годы было, сколько мне было, 37 лет. Я взлетел на 4 этажа одним махом и к двери. Ну, там металлические двери, это нормально даже. В домах обычно стоят металлические двери. А вот первая дверь открывается. А за ней небольшой тамбур, ну, может быть, 15 сантиметров, и армированное стекло, уже дверь закрыта. Я постучал. У меня, значит, в армированное стекло смотрит другой разведчик, Джордж Коул, который тоже, может, знает, кто я такой. Ну, открывает дверь так осторожно, пускает меня внутрь. Действительно, я посмотрел уже на соседней двери, написано «Please come in», думаю, интересная вещь. Так приглашает агентуру, наверное. Вот. Ну, короче говоря, Я передаю им фотокарточки и вижу, у него руки дрожат, ходят ходуном. Он понял, что он попустил сотрудника КГБ внутрь. Будет ему хорошая взбучка за это дело. Вот. Ну, куда ему деваться? Я уже вошел. Я вижу там ситуацию, которая здесь стучит. Телетайп, секретарша, там, значит, часть помещения закрыта, там, видимо, работает с секретными документами за перегородкой. И вот выручил ситуацию. Ну, я извинился, конечно, я без приглашения. Вот был, объяснил в консульском отделе. Решил вот занести фотографии, передать Джону. Выходит Джон из-за перегородки, такой спокойный, вальяжный. Я ему тоже объяснил, ну, передал ему эти фотографии. Вот. Извинился, что без приглашения. Но он на это мне говорит, ну, если бы мы сдали, знали бы, что ты придешь, мы бы приготовили бы кейк. Я прикинулся дурачком, я говорю, что ты имеешь в виду? Ну, мы бы подготовились к моей встретить тебя должным образом. Ну, ладно. Я говорю, ну, ладно, я пошел. Я слышал, что у вас на 6-м этаже кафетерий. Он говорит, да-да, я тебя провожу. Проводил меня в кафетерий, там выпили мы по чашечке кофе. И потом меня проводил он до выхода из отеля. Ну, конечно, после этого нам известно было, что от других сотрудников не обязательно даже ЦУ. Но там был, значит, это рассматривалось как ЧП, и была разослана во многие резинтуры ЦРУ ориентировка о повышении, значит, безопасности помещения резидентур ЦРУ во всем мире. Вот это из-за чего мне один из сотрудников, бывших сотрудников ЦРУ, который мне потом в 94-95 году об этом спрашивал, он сам в это время работал под глубоким прикрытием. Глубокие прикрытия, я должен сказать, что это такое. Есть дипломатические прикрытия. Сотрудники ЦРУ имеют дипломатический паспорт. Есть сотрудники ЦРУ, которые имеют под военным прикрытием. Они работают, имеют служебный паспорт. То есть они все-таки защищены своими паспортами. Вот даже сотрудники этого РПАО, они под военным прикрытием, но ездили они из машины с дипломатическими номерами. Тоже интересный момент. Вот. Ну, а тот, кто работает под глубоким прикрытием, это не то, что наши нелегалы. Наши нелегалы работают под видом других национальностей. Паспортами других национальностей. А это американские обычный гражданский паспорт, он бизнесмен, или там, допустим, журналист, или какой-нибудь контролер, консультант и прочее. Так вот, этот самый сотрудник ЦРУ, который мне, я могу даже назвать фамилию, потому что он тоже открытый сотрудник ЦРУ, он пишет там, выступает под этим, и рассказывает о ситуации, как ЦРУ, значит, у них возникли проблемы с контрразведкой, потому что контрразведка видела, что они занимаются шпионажем в Японии, и они их прихлопнули там. Человек 15 было, вынуждены были покинуть Японию. Ну вот. Ну, еще какие ситуации? Ситуации, допустим, мне приходилось сколько через себя американцев пропустить, потому что, ну, они же все встречаются. Некоторых я, допустим, молодых, один молодой был, после встречи, я был членом клуба иностранных журналистов, вот, где можно полончевать там, певца попить. Вот. И вот я с ним там беседовал, и потом на своей машине завозил даже на территорию американского посольства, прямо к дверям. Такой наглости было. Но он, когда я уезжал, он прислал мне на прощание книгу, но сам не пришел на встречу. А прислал, вместо него пришел бывший сотрудник ОСС, отставной сотрудник ЦРУ с 1954 года, который я тоже знал. Тот был 1911 года рождения. Вот. Ну, приходилось ли мне вербовать срочников, но я, конечно, если бы я кого-то завербовал, я бы ничего не сказал. Я могу рассказать, как мне пришлось вербовать сотрудника ЦРУ, как мне поручили. Ну, поручили мне вербовать сотрудника ЦРУ женщину, резидента в одной такой маленькой резидентуре в Африке. Дали мне почитать дело. Я говорю, ну, здесь не на чем ее вербовать. Да как же вот то-то, то-то. Я говорю, да все ерунда, но это не завербуешь человека. Ну ладно, я говорю, я попробую. Пусть даже они для регистрации на 10 подходов вербовочных к нам будет хоть один вербовочный подход с нашей стороны. Я приехал туда. Конечно, с липовым паспортом. А меня отпустили месяц на это. Первый же день, это было, можно сказать, я прибыл, допустим, 4-го, 3-го июля, а 4-го июля я уже был в американском посольстве на приеме по случаю Дня независимости, национальный день. Вот. Познакомился с ней кратко, но думаю, продолжу контакт дальше на других приемах. А дальше прием французский, прием египетский, там еще какие-то приемы. Она нигде не появляется. Ну, мне пришлось самому к ней явиться домой. Ну, я, конечно, рисковал, потому что она жила отдельно, в этой самой, на вилле. Я, к сожалению, не знал, была ли у нее сигнализация, допустим, на случай ЧП такого, как приедет кто-то к ней вербовать. Но я, правда, уже выяснил, находясь там, почему она никуда не показывалась. Потому что в это время, как раз когда я был в Африке, арестовали бывшую сотрудницу ЦРУ негритянского происхождения, вот, которая в Гане завербовали на сексуально-этнической основе. По-моему, племянник президента Ганы ее завербовал. Она работала как раз до этого в этой стране, куда я приехал. Поэтому американцы, я понял, почему ее недавно вызывали в Америку, на неделю она улетала в Америку. Значит, ее, видимо, предупредили. Но поскольку ганцы могли контактировать с кубинцами или с русскими, будь осторожна. Вот она очень осторожно себя и повела. Я, значит, представил кое-какие компрометирующие документы. Она попросила меня показать паспорт. Я говорю, ну, пожалуйста. А зачем паспорт-то? Я хочу убедиться, что это меня не проверяет служба безопасности СУ. Ну, хорошо, ладно. Ну, короче говоря, и так, и сяк, и без всякого, конечно, особого шантажа. И финансовая тут страна была, и брифовал я и так далее. Но ничего не получилось. больше часа я с ней бился. Потом я, это все по плану было сделано, моя беседа. Потом я решил отступить от плана, уже опять я взял на себя. Я ей заявил: ты знаешь, Барби, если бы я тебя завербовал, я, может быть, получил бы орден, получил бы там повышение, но внутренне я тебя бы презирал. Но поскольку, да, она мне так ответила: если даже вы попытаетесь меня распять, я на вас работать не буду. Мне это очень понравилось. Я говорю: я бы был бы рад, если бы у меня были бы такие работники, как ты. То есть мы с ней расстались мирно. И об этом говорит даже то, что на следующий год никакого протеста со стороны американского посла не было нашему послу. И она провожала меня до дверей и спросила, есть ли у меня машина. Я говорю: есть, она за углом стоит. Вот так мы все мирно расстались. Потом она, я знаю, она работала в Гонконге, работала опять же в Индонезии. Ну, до больших высот она, конечно, не дошла. Вот такой был эпизод. А был эпизод такой, даже курьезный случай. Курьезный случай был, мне в основном приходилось одному работать в резидентуре, у каждого свои обязанности. И мне помогали, короче, наши друзья, сотрудники разведок социалистических стран. С некоторыми у меня были очень тесные отношения. Вот с одним из них мы пошли как-то участвовать в соревнованиях по теннису, организованных дипломатическим корпусом. Ну, смотрю, там гурьба пришла сотрудников ЦРУ. Все знакомые, все известные мне. Личные, может быть, не лично, а даже заочно только известный. И смотрю, один неизвестный, тоже афроамериканец, симпатичного вида. Я решил к нему подойти. Ну, поговорили хорошо. Ну, выясняется, приехал опять в резидентуру. Мы с ним мирно расстались, договорились даже пинг-понг поиграть. Смотрю, это шифровальщик Госдепа. Думаю, господи, что же я сделал? Это же не очень хорошо так, в наглую. А вот жена этого моего, значит, коллеги из соцстран, она когда стояла сзади этих сотрудников ЦРУ, других, которые возмутились: ах, он сукин сын, что же он делает-то? Он все знает, он сразу подошел как к шифровальщику. А потом я был жертвой бойкота. Наш советник устраивал какой-то прием у себя. Мой знакомый советник нашего посольства, которому должны были присутствовать два сотрудника СРУ и несколько дипломатов высот стран. Так вот, эти сотрудники СРУ, узнав, что я буду присутствовать, они отказались. Своего рода бойкот. Вот такие тоже ситуации бывают. А так, конечно, я как открытый разведчик, я рассказываю только открытые вещи. Многие вещи, которые я не могу рассказывать, я не рассказываю. Тут уж вы меня извините. Так. Я думаю, на этом можно закончить.
Юрий Хангевич, несколько вопросов. Вот смотрите, в ваши времена, когда техника не была развита так, как сейчас, Это вам нужно там какие-то что-то фотографировать, какие-то фотопленки проявлять, какие-то пакеты там где-то закапывать, передавать этим агентам разным. А сейчас-то намного же легче вашим нынешним коллегам. Взял по электронной почте, бах, отправил там какую-нибудь информацию и так далее. Как вы считаете?
Возможно. Я с 92 года как ушел из разведки, у меня нет никаких контактов нашей службы. Как они там сейчас там работают? Знаю, что, к сожалению, в 92 году ЦРУ прекратила быть нашим главным противником. А его перевели в статус партнеров. И поэтому активная работа против ЦРУ, видимо, ушла в прошлое.
Ну, я хочу сказать, что сейчас уже ситуация поменялась. 2 июля президентом нашей страны была подписана стратегия национальной безопасности. Стратегия принимается на 5 лет. Все предыдущие стратегии были прозападными. Давайте дружить, давайте торговать, и вы абсолютно правы. А вот это вот нынешнее, которое на ближайшие 5 лет, там черным по белому Запад объявляется врагом. И, соответственно, план действий, план противостояния Западу и наша внутренняя задача обозначена.
Это все хорошо. Я имею в виду конкретный ЦРУ. Потому что мы по-прежнему с ними партнеры. Так же, как они нас считают партнерами. Но они по-прежнему нас считали врагами. А мы их считали только партнерами. Если в советское время у нас были резидентуры только в Москве и небольшая резидентурочка, 2-3 человека в Ленинграде. Все. А сейчас у них резидентура здесь огромная. Раньше у них было 10 человек примерно. Ну, сейчас, может быть, повыкинули почти всех. Сейчас резидентуры есть. В Прибалтике есть 3 резидентуры. В Закавказье есть 3 резидентуры. У нас в Подбрюшье, в Средней Азии есть 5 резидентур. Понимаете?
Не, ну естественно, враг-то не дремлет, конечно.
То есть у нас сейчас совсем... И кто у нас? Раньше у нас были союзники разведслужбы. ГДРовская была замечательная разведка. Польская очень хорошая разведка. Чешская очень хорошая разведка. Все наши были партнеры. Болгарская разведка. Венгерская разведка. А сейчас у нас нет. Сейчас мы боимся слово ЦРУ произнести. Вот вы обратили внимание? Никто ни разу. Вот даже сейчас говорят Госдепартамент, Пентагон и еще чего-то. А ЦРУ даже не упоминают, потому что...
Ну, во времена еще до вашей службы в Комитете госбезопасности СССР, во времена Сталина, кроме политической и военной разведки, еще же была разведка другая, еще третья, еще более важная.
Ну, это я не знаю. Если бы она была, были бы какие-нибудь сотрудники этой разведки. Сотрудники могут работать без оперработника и без...
Они были по линии Коминтерна, там вся эта работа разведывательно проводилась.
А Коминтерн когда ушел? Когда кончился Коминтерн?
Тогда я ушел. Времена как раз прямо накануне открытия Второго фронта во время Второй мировой войны.
Это старое время, да.
Это как раз так англосаксы не открывали Второй фронт. Это было их, так сказать, ультиматумом, обязательным условием Сталину. Закрывай Третий интернационал, и, соответственно, мы откроем Второй фронт, что и было сделано. Юрий Николаевич, разрешите вас от всех нас, от слушателей Школы Здравого Смысла, поблагодарить. Рады были вас видеть. Спасибо.
Я тоже рад вас видеть заочно.
Спасибо.
И вас лично.
Спасибо.